Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня у нас в прямом эфире в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, сегодня Церковь празднует память преподобной Марии Египетской, которая показала нам в своей жизни, что такое покаяние. Вот, поочию показала. Почему у нас не получается?
Это вопрос такой сложный. В той глубокой древности люди были проще, прямее. Они считали, что вот если они выбрали какое-то решение, они ему будут следовать. Современный же человек, он как бы разделен на много кусочков. Вот. Один кусочек – это у него он и дети, другой кусочек – это он и работа. Третий кусочек – это он и его мечты. Еще какой-то кусочек – он и его воспоминания. И вот жизнь и какие-то устремления, они все время дробятся. И поэтому мы видим, что люди как-то измельчали. А Мария Египетская, она сотворила совершенно гигантский подвиг.
Почему он ей оказался по силам, а нам нет? Вот из-за этой измельченной...
Вот из-за того, что это еще преподобный Серафим указывал. Его современники, а его современники – это эпоха Пушкина – у них не хватает решимости. А уже спустя 200 лет, как мы сейчас живем после Александра Сергеевича, это еще более.
То есть человек мельчает.
Мельчает. Он ставит какие-то задачи, он смешные. Он стремится к каким-то идеалам, ну, которые сами по себе есть. Ну, просто такие пошлые зазубрины. Все мелко, ну, как вот наша эстрада. Вот это самая лучшая характеристика. Ведь искусство – это отражение вообще жизни и чаяния людей. И взять вот хотя бы эти тексты, послушать, о чем поет народ чужими устами. И нету ни глубины, ни красоты, ни истины, ничего. Просто вот какой-то трень-брень сплошной. И так во всем. Какой-то... Раньше был такой термин в эпоху соцреализма – мелкотемии. То есть тема, на которую всякие творцы художество, там, произведения, они ну, не ставят каких-то для себя таких задач. Очень все мелко.
Батюшка, не получается ли тогда, что евангельские заповеди становятся недостижимыми для человека современного?
Ну, недостижимы не принципиально, потому что принципиально все то же самое. А именно для такого мелкого человека, мелкодушного. Вот очень редко у нас встречается великодушие теперь в людях.
То есть человек уже не способен на то великодушие, которому были...
Ну, трудно сказать. Человек ведь он тоже... Ну, вдруг, если возьмется за себя, он может. чего-то сделать. Но вот, к сожалению, даже если посмотреть на склоки, которые идут в мире спорта, в мире театра, в мире поэзии, понимаете, но это как-то вот делается чуть-чуть стыдно. И даже, а уж в мире политики это просто, как говорится, за людей неудобно.
У нас есть звонок, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Москвы. Хотелось бы спросить вас, есть такая пословица, достать глупого человека Богу молиться, он готов тебе лоб расшибить. Как это считать? Вера Бога должна быть не чрезмерной. И второй у меня совет для вас. Я очень боюсь хищных животных, у меня от этого подскакивает давление и повышается пульс. Как быть и что с этим делать?
Ну, пореже ходить в зоопарк, я бы вам советовал. А то действительно поднимется давление, не дай бог, это самое. Кондратий Федорович Рылеев хватит. Поэтому вы уж себя поберегите. Можно вполне обходиться мелкими рыбками в аквариуме и каких-то диких животных избегать. Это нетрудно. А заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Это речь идет о том, что если человек без рассуждения даже приступает к таким вещам, ну, очень органичной должна быть для человека молитва, он может все дело испортить. Поэтому вот тоже в таких вещах даже молитва нужна определенная осторожность. Чего и вам желаю.
Я помогаю человеку, который считает, что я ему обязан это делать, никогда даже не благодарит. Полезна ли такая помощь?
Мне трудно сказать, я того человека не видел, да и автора не знаю. Но вот у нас в институте был преподаватель. Я, по-моему, даже как-то его цитировал. Он говорил так, умный и у дурака может чему-то научиться, а дурак и у умного ничего не возьмет. Поэтому если мы ставим себе задачу, допустим, воспитать в себе терпение, и мы делаем благо этому человеку не ради того, чтобы его как-то воспитать, перевоспитать, чему-то научить, показать, нет, а именно для своей души.
То есть как некое упражнение
как для себя. Как некоторое упражнение в добрых делах. А остальное все, как он сам пожелает. Это нас не касается. Нас никто не ставил его воспитателем. Это с сыном можно, или с крестным своим чадом такие делать педагогические усилия. А так посторонний человек, ну и пускай. Ну, неблагодарный, ну, невоспитанная свинья. А нам-то что за это? Главное, мы упражняемся в добре, в любви.
Но мы тем самым не развращаем ли его? Не
опять, а мы же не ставим такой цели. Если мы спокойно, ровно делаем свое дело. Ну, представим себе, вот класс, 35 учеников, учитель там в классе. Лучше сказать, пардон, учительница, потому что учителей там нет. Вот она старается как-то детям кое-что изложить из того, что она успела почерпнуть, когда готовилась стать учителем. А детям все равно. И что? Вот то, что она это пытается, это она что, делает что-то плохое? Нет.
Редкий ребенок поблагодарит учителя за его труды.
Но чтобы благодарить, нужно, чтобы его этому научила мама сначала, а потом папа закрепил. Это же обязательно. Ты спасибо сказал? То есть это надо 10 тысяч раз повторить. И потом подхваливать. Только так это может закрепиться. А так вырастет из сына свин, если сын свиненок.
Как правильно готовить детей к семейной жизни, чтобы потом не случилось в их жизни трагедии развода?
Надо рассказывать, что Бог создал человека как семью. И главное событие в жизни человека – это когда он вырастет, создание этой самой семьи с целью рождения и воспитания детей. Хороших. Вот ты у меня хороший? Хороший. Ты трудолюбивый? Трудолюбивый. Ты папу слушаешься? Слушаешься. Ты учишься хорошо? Хорошо. И вот таких же деток тебе надо воспитать. Вот это главное. Потому что если у тебя не будет семьи, ты не будешь счастливым. А самый счастливый человек – это тот, у которого дети хорошие. Вот чему надо учить.
То есть человек может достигнуть всего сам в жизни, а если дети не устроены?
Нет, он несчастный.
Несчастный.
Да. Вот много людей сделали хорошую карьеру, и все. А дети, как говорят, неудачные. Неудача не в том смысле, что они там куда-то не поступили. А вот русское замечательное такое слово – непутевые. И, конечно, это, во-первых, родителям стыдно. А дети все упущены. Поэтому главная забота – это о детях. Это гораздо важнее. Вот воспитать хороших сыновей или стать хорошим министром. Для премьер-министра ты очень хороший работник, но ты несчастный, потому что у тебя дети непутевые. Поэтому нужно приложить колоссальные усилия. Это творческий такой процесс. Нужно к этому готовить, нужно этому учить.
То есть какие-то азы семейной жизни нужно вкладывать в детей с какого возраста?
Да с самого начала. Дети, они же учатся в игре. И вот в наше время была игра такая замечательная в «Дочке матери». В нее играли и такие уже ребятки, там, ну, уже 6-7 лет. А у него роль, у кого была роль папы, у кого дяди, кто был дедушка. И вот на таких моделях ролевых оттачивалось мастерство.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка. У меня такой вопрос. Вы советовали перед тем, как вступлением в брак, пообщаться с счастливыми семьями. То есть посмотреть, на чем строится фундамент вообще счастливой семьи, и чтоб они научили, так сказать, вразумили. Так вопрос, где найти эти счастливые семьи и как с ними вообще пообщаться?
А где? Вокруг? Просто это гораздо реже встречается, чем грибы в лесу. Вот что чаще встречается в лесу, грибы или шишки? Шишки, их полно, а хороших грибов мало. Надо искать, надо прочесывать лес, надо уходить далеко, надо идти пораньше, вот, стараться там, где никто не ходил. Так же и сейчас. Современная жизнь, вот та цивилизация, которую построила европейское постхристианское общество, оно антисемейное. Потому что вот все христианские народы, они замечены в том, и наш русский, что они вымирают. Причем очень такими скорыми темпами. Почему это вдруг они стали вымирать? Вот в силу того, что в головах такие идеи, которые самоубийственно для народа, самоубийственно для семьи. Что привело к тому, что большинство семей однодетные, реже, так сказать, гораздо встречаются двухдетные, еще реже трехдетные, ну и так далее. Вот. А уже десятидетные или пятнадцати – это вообще штучный товар. Поэтому, конечно, с такими показателями народ может только вымирать. И вот чтобы хотя бы в рамках одной семьи надо обязательно эти усилия производить. Но я для вас искать не буду. Понимаете? У меня вполне счастливая семья. Я все, что мог, сделал для этого. Почему бы вам это не сделать? Конечно, с одной стороны, мне и повезло с отцом, с матерью. Они очень много потрудились для того, чтобы семья была такая, которая бы их устроила. И они и не думали разводиться. Вот, преодолели все трудности. И я всегда вспоминаю свою семью с удовольствием. Поэтому ищите, обрящите, толците, и отверзится вам. Не надо вот на все готовенькое.
Иногда люди говорят, вокруг нет примера для подражания.
Есть. Есть. Есть примеры героизма. Есть примеры альтруизма. Есть примеры... Вот, совсем недавно один мальчик, 15 лет, обокрал своего тренера. Залез к нему в сумку, украл 135 тысяч рублей, вот, и его поймали. И он, значит, говорит, нет, я взял только 5. И вот этот тренер не стал брать с матери то, что он украл. Она говорит, вот у меня есть сейчас 36 тысяч рублей, я вам отдам. Ну, говорит, вот, а остальное не надо, я сам. То есть вот он, так сказать, хотя мальчик вполне может посадить. Это же воровство, а ему уже 15 лет, а не 14. Ну, вот он проявил такое снисхождение. А так уж пусть он сам как бы думает. Я думаю, что этот эпизод он не забудет. И вот как-то добро этого человека, который просто от него пострадал, и оно может в дальнейшем оказаться таким лекарством для него. Может и нет. Ну, вот, а может быть и да. И мы часто встречаемся вот с удивительными поступками. Они везде случаются. Вот этот герой, дагестанский милиционер, который сказал, работайте, ребята, и его тут же убили. Он просто очень спокойно и легко пожертвовал своей жизнью, чтобы не идти на поводу у этих разбойников. И это встречается вообще во всех народах. Всегда можно найти пример. Но потом, у нас же богатая история. Можем найти среди кого угодно и героев веры, и героев искусства, как люди служили искусству, и героев, ну, чего угодно, хоть дипломатии, когда люди служили не своей карьере, ну, так, чтобы все было хорошо, и мне выходили все время погоны Вот. А по-другому. Ради Родины. Вот об этом болезни сердца. Всегда такие люди есть. Потому что если бы их не было, тогда уже на земле воцарился бы ад.
Хорошо детей учить на таких примерах.
Да, конечно, история – это есть духовная наука. Помнишь, в семинаре сколько у нас было исторических курсов, начиная от священной истории и кончая историей церкви, проявления. Какие были деятели и высокого ума, и колоссального образования, и совершенно беспощадные к себе. Сколько угодно.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана. Я из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. У нас в семье у родственника случилась беда, попал в историю. И мы все молимся за него, облегчить какие-то вот эти проблемы, чтобы он их решил. Для себя не так сложно. И для семьи, потому что семья тоже подключена в решении этой серьезной проблемы. Наши молитвы, которые мы взываем в помощи и милость Господу нашему, насколько планомерно? Ведь у Бога свое решение, свой суд, и у человека свой путь, который должен пройти даже вот таким тернистым путем. Как вот наши вот молитвы, насколько мы вот можем дерзновенно в молитвах призывать Господа в решении помощи и милости?
Любовь делает молитву дерзновенной. Это очень хорошее слово. И она влияет. И Бог этого ждет. Когда попущено человеку оступиться, это как некое научение и для тех, кто его любит. Вот. А я еще вот хочу с вами поделиться. Когда ко мне приходит испуганный юноша, который, как вы сказали, попал в историю, и это не случайно, человек попал. Шел-шел по тротуару и попал в историю. Нога провалилась, оказалась в хранилище банка. Набрал целый рюкзак денег и пошел. Нет, это целый всегда процесс, дело, серия падений, и потом сами стремления и так далее. А это совершенно не случайно. И вот я всегда так говорю. Ты покайся перед Богом и пообещай, что, Господи, если ты меня освободишь в данный момент от наказания, я больше никогда на эту дорогу не встану. Если ты Богу так скажешь, больше, чем условно, не получишь. И вы знаете, в большинстве случаев так и происходило. Вот кто находил в себе силы пообещать Богу, тот лишался наказания. И сама вот эта встряска, вот эти страхи, пребывание в КПЗ. Я надеюсь, вы знаете, что такое КПЗ? Вот. То это оказывает серьезное воздействие на душу. То, что для Бога важно не обязательно наказать человека, а главное, чтобы он переродился, что он преобразился. Из мелкого жулика стал благородным, щедрым человеком.
Когда у человека происходит это преображение, оно понятно, что то действие, которое Господь избрал для него, оно оказалось действенным. Но когда человек сам не понимает, а вот другие за него просят, тем самым вмешиваясь, может быть, в
тот... Если его участия там нету, и он, ну, ведь бывает так, все молятся, а он, ну, только думает о том, жаль, что я попался. Это не покаяние. Поэтому нужно постараться изъяснить ему, что такое покаяние. Вот стоит перед Богом, как перед судьей. Вот в его, твоя судьба в его руках. Вот и скажи ему, убеди его, чтобы он тебе поверил. Тогда это случится.
Пасть, вот в продолжение этой темы вопрос. Говорят, что если Бог хочет наказать человека, то лишает его разума. А какой смысл в этом? Ведь безумный не может покаяться.
Ну, это и есть наказание. Он все полной чашей пьет. Следствие своего поведения неправильного.
То есть для него уже Господь избрал просто путь несения этого креста.
Конечно. Вот германский народ. Ведь это же не просто всех обязательно силком погнали на войну. Многих коснулась эта пропаганда. Многие поверили в то, что мы арийская раса. Что цыгане, евреи, там русские, это все унтерменши. Их удел – это чистить навоз за нашими коровами. Они в это верили. Это глубокое заблуждение. Все мы дети Адама. И арии, и не арии. Все дети Адама. Поэтому такие вот мнения, они глубоко ошибочны. И пришлось народу самому страдать. Ведь миллионы немцев погибло. Миллионы семей уничтожены. Сколько слез пролито и вдовами, и матерями, и бабушками, и дедушками. А сколько городов с лица земли стерли. Во имя чего? Во имя вот этих странных идей. А то же самое у нас в стране. Вот приехали там из Швейцарии друзья, воспользовались тем, что власть очень была слаба, они ее захватили. То же самое и на Украине сейчас. Ну вот что вот эти идеи, которым часть народа Украины поверила, что принесло? Да очень просто. Что принесло? Разорение страны. Самая богатая республика Советского Союза живет хуже всех в Европе. Вот вам и национализм. На примере Германии не видели? Ну вот, смотрите теперь сами поближе к носу. Это же попущено Богом не просто так.
Для вразумления тех, кто...
Ну да, что ты будешь наблюдать. Там церкви какие-то кроить. Что-то из этого, это как включу? Может, ты заставишь Господа Бога на тебя работать? Чтобы он тебе турбину крутил? Ну это же просто смешно, наивно. История, она всегда показывает. Но тот, кто книг не читал, он, конечно, истории не знает. Но проходи историю на своей улице. Так что и Россия этому училась. Сколько народу загублено, ни за что, ни просто.
Есть звонок у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Алла, я звоню из Москвы. Какой у меня вопрос? 2 года назад мы с мужем похоронили сына. Трагически он погиб, 28 лет. Но я хотела вот что спросить. Мы приняли решение взять из детского дома мальчика, ребенка, подростка, 12 лет. И мы уже с ним беседовали, встречались 3 раза и приняли такое решение. Но я не знаю, крещен он или нет. Сама я у него этот вопрос спрашивала. А он не знает, он не помнит, потому что его мать отказалась от него, и 3 года назад он попал в детский приют. И в центре, конечно, есть телефон матери, Но я вот не знаю, звонить ей или нет с этим вопросом и самой принять решение, или же ждать, пока он подрастет и будет уже осознанно сам придет к этому. Вот в этом мой вопрос.
А почему вас это волнует? Вот я не понял.
А меня волнует, потому что мне бы хотелось подавать даже те же записочки и молиться за него в церкви, в храме.
А зачем?
Не знаю, зачем. Вот
ну вот надо узнать.
Я смотрю на него.
Это и нельзя вот мне просто так, вот знаете, вот, а я вот хочу так. А надо понимать, а зачем? Вот крещеный он или не крещеный? Вот вы знаете, Гитлер был крещеный. Ленин был крещеный. Дзержинский был крещеный. Карл Маркс был крещеный. Дальше-то что? Фридрих Энгельс и то был крещеный. Ну, и ваш мальчик будет крещеный. Дальше, чтобы записочки подавать. Господи помилуй. Ведь можно записочку подать и написать в скобках. Не знаю, крещеный или нет, батюшка найдет, как ему за него помолиться. Если вы хотите мальчика привести ко Христу, вы должны заниматься его христианским образованием, чтобы он познакомился с Евангелием, чтобы он возлюбил Господа нашего Иисуса Христа, чтобы он научился заповедям Божиим, чтобы он старался их соблюдать, чтобы быть христианином, а не просто вот крестите все 15-летнего человека. А 15-летний человек – это уже взрослый, даже юридически ответственный за свои поступки. Поэтому вот вы немножко как-то, у вас есть какая-то такая идея, но она ничем, собственно, не подкреплена. Вы должны все время задавать себе вопрос, зачем? И, кстати, и чтобы взять ребенка в семью, надо очень четко представлять, зачем? Вот сейчас очень модное слово такое, ответственность. Вот что за ответственность у человека, который берет на воспитание в семью отрока? Надо, а то я приняла решение, хорошо, а на чем оно основано? На чем? Что мы хотим в итоге? Каким мы хотим, чтобы он заменил нам погибшего сыночка? Но это не так. Он совсем из другой семьи. И тоже странно, а почему бы, не, если есть телефон, не позвонить его маме? Что тут такого? Если вас интересует, крещеный он или нет. Понимаете, само крещение автоматически ничего не меняет. Люди сколько угодно отрекаются от своего крещения. И даже не думают об этом. Вот. А я вас призываю подумать.
Господь говорит, не искушай Господа Бога твоего. А что значит искушать Бога?
Искушать в переводе со славянского значит испытывать. Бог – это не какой-то агрегат. Это не пара валов, которые иду испытать их. Бог требует к себе доверия, чтобы мы верили Его Слову, мы верили Его заповедям. А испытывать Его – это хамство. Такое отношение к Богу, оно нетерпимо. Конечно, Господь милостивый, но человек, который искушает Господа Бога своего, он удаляется от Бога.
Человеку кажется, что он этим самым укрепится в вере.
Когда кажется, надо креститься обязательно и с молитвой. Господи, вразуми меня глупого. Тогда не будет ничего казаться.
Насколько важно человеку развить те таланты, которые даны ему от Бога? Не будет ли грехом нерадение о тех или иных Богом данных талантах?
Ну, почему? И, может быть, талант трамвайного карманника. Это не обязательно развивать.
Человек хочет уйти в монастырь, ему говорят: да ты что, ты талантливый человек. Ты посмотри, сколько тебе Господь дал.
А монастыри – это вообще школа для талантов. Монастыри на Руси – это были, училища. Вот такой северный монастырь Соловки, туда крестьяне на 2-3 года отдавали своих сыновей, чтобы научить ремеслу, уму-разуму, послушанию. И люди выходили оттуда плотниками, гончарами, каменщиками, столярами, плотниками. Не просто уже оболтус здоровый, который бревна через шею может гнуть, а мастер умел и рыбу разводить, умел и всякие растения сельским хозяйством заниматься, и животноводство, и так далее. Что монастырь? Монастырь – это образцовое хозяйство. Посмотри, любой монастырь и возьми любой колхоз и сравни. Господи помилуй.
Апостол Иоанн пишет: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Поясните, пожалуйста, кого умилостивлять?
Прежде всего, свое собственное сердце. Суд без милости не творящему милость. А мы этой милости учимся у Отца Небесного.
Чтобы человек, взирая на ту жертву, которую Господь за нас принес.
И жертву, и как эта жертва воплотилась во Христе Иисусе Господе нашем, который вычеловечился, стал человеком и явил нам свою любовь, явил свою кротость, явил свою милость многократно.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер. Папа Божий Татьяна из Тулы. Батюшка, благословите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Духовная жизнь – это вот лестница, постепенное восхождение к Богу, мера сил. Вот редко у кого, нередко, то есть у кого сейчас есть духовник, когда человек приходит в церковь, что он в этом понимает? И когда вот он входит в такое состояние, синдром выгорания, исповедуется, а кто слышит? И вот это вот, знаете, когда батюшка говорит, что священник обычно дает такой совет, который уже сам применил в жизни, который вот опыт свой пережитый, да, спросить-то можно, но кому потом из священников можно будет подойти, то есть дерзнуть еще раз, когда спрашивают: батюшка, а вы в жизни сами-то так живете, то есть вот такие вот, когда вот, я извиняюсь, я обидеть никому не хочу, но вот в реальной жизни сталкиваешься с таким.
Извиняюсь.
Кто кого сейчас слышит?
Тоже извиняюсь. У вас пистолет дома есть?
Нет.
Ну, жалко. Я вам бы сказал так, стреляйте меня, я ничего не понял.
Вот синдром вот. Выгорания. Вот когда человек...
Я не знаю, что такое синдром выгорания. Я не знаю, есть такой термин, я слыхал такой, но что в нашей истории синдром выгорания, человек, который полтора раза исповедовался, и он уже весь выгорел, с чего? С чего выгорел?
Невозможно это рассказать, потому что, искушение такое вот наступило, и когда священник...
Так нет,
говорит,
наступило искушение. Стоп. Апостол Яков говорит, радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. Почему вам не радоваться? Какое тут выгорание? По-моему, разговор о выгорании – это разговор о том, что неохота больше ничего делать. Что человек приуныл, ему неохота, он набалованный, привык все на блюдечке получать. «Мам, я хочу». Какое тут выгорание? Че?
Был поначалу человек ревностный к духовной жизни.
Все люди, когда начинают, ими руководит призывающая благодать. Много чудес совершается ежедневно. Человек встает на молитву с радостью, он чуть ли не летает. Проходит какое-то время, и он замечает, что такого огня уже нет. И он это называется выгорел? Нет. Просто начинается вторая стадия, когда Господь ждет трудов от человека. То, что было в прошлом году, это просто Господь, чтобы укрепить человека в вере, Он ему дает не по заслугам. Но если он проявит терпение, смирение, будет бороться с тщеславием, поменьше будет разговаривать о своих, в кавычках, духовных дарованиях с подружками, то легко и скромно он опять придет к тому, чего он ищет.
С чего начиналось его вообще?
Конечно, обязательно.
То есть Господь показывает
человеку... Просто это начинается другое качество духовной жизни.
Господь показывает, к чему человек должен прийти в результате своих трудов.
Апостол Павел говорит, если вы духовные, то по духу и поступать должны. А он не говорит о выгорании. Он голову потерял на служении Христа. Он отдал свою главу. Как, где тут было выгорание? У кого из апостолов было выгорание? У кого из святых было выгорание? Выгорание бывает только у тщеславных бездельников.
Когда хочется все сразу и даром.
Нет, это еще человек себе приписывает достижения. А это все не натурально. Ценно только то, что сотворил в тебе Бог. Это вечно. Там ничего не выгорает. Как? Этот огонь жжет, но он не горит. Он ничего не сжигает, кроме грехов.
Как святитель Филарет говорил, прося молитвы, сам во мне молись.
Да, совершенно верно.
Понимая, что не он молится,
конечно,
а именно Дух Святый, который по милости Божией, если придет, да, вот он сотворит молитву. Насколько полезно мирянину стремиться к аскетической жизни? Если я сам выбрал для себя меру такой жизни без благословения священника, не будет ли это мне во вред?
Посмотрим. Потом священник, это же не есть, такой аппарат, который стоит в Сбербанке. Пришел, карточку приложил, кнопочки нажал, жж, получил. Я. Конечно, влияет на нас мир. Мы иногда поневоле что-то пытаемся перенести. А в духовной жизни все совсем не так.
Но вот именно свойство человека начинающего что-то сотворить самому и как бы это в дар Богу принести. И получается, что именно самость такая в человеке
растет. Да, и ничего тоже в этом странного нет.
Человек задал мне вопрос. Если скажу правду, обидится, а соврать совесть не позволяет. Как быть?
Для этого у нас есть Господь наш и Учитель Иисус Христос. Он не всегда отвечал на вопросы даже очень высокопоставленных людей. Первосвященников, Понтия Пилата.
Не на всякий поставленный вопрос нужно давать ответ.
Тем более, если ты не хочешь. Мой первый духовник, он так говорил, а ты скажи так, а что? Например, ты куда идешь? А что? А ничего. А ну ничего, и я дальше пойду. Почему надо все время отчет давать? Причем праздному любопытству.
Как я в одном месте прочитал, молчаливый ответ будет самым правильным.
Разумеется.
Как правильно жить после развода? Можно ли создавать другую семью? Или это уже будет грех прелюбодейства?
Будет. В Писании, как написано, потерял жену, не ищи жены, тоже к мужу относится.
И вот получается, человек еще и молод.
Человеку ничего не получается. Любой человек делает то, что ему хочется. Не надо переживать за людей.
А вопрошает, чтобы получить санкцию на что-то?
Да.
Чтобы с себя снять ответственность?
Да, конечно. Причем совершенно бесплатно.
Но отвечать мало кому хочется.
Ну, в том-то и дело.
Как жить в мире с человеком, который не признает учение Христа, ругает церковь, священство?
А кто нас вообще понуждает к этому? Мы же сами выбираем, с кем нам жить. Но я имею в виду, кроме малых детей. И малый ребенок, даже если он уверует в Бога, а кто-то из его старших вот так себя ведет, он всегда может найти способ перейти куда-нибудь в другое место жить.
То есть таким человеком лучше разойтись по жизни.
Ну а зачем? Что, конфликты создавать? Терпеть всякие издевательства, насмешки. Для детей это очень вредно. Дети страшно вредят друг другу, когда дразнятся, когда смеются. Это ужасное злодейство по отношению к другим детям.
Спасибо, батюшка, за ответы, за передачу. Нам
рад стараться, отец Александр. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам. Всего доброго.